Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 и 14 стихи. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый, полагая жизнь свою за овец. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Аминь. Мы с этой проповеди, точнее, с этих размышлений совместных начинаем с вами наши размышления, молитвы, может быть, беседы о самом насущном в нашей жизни, о церкви, которую Бог называет паствой, о руководителях церкви, которую Бог называет пастырями, о сообществе детей Божьих, которые идут Божьим путем, пока они живы на этой земле. Проблема, наверное, архисложная, но в то же время архиважная. Мы второму придаем больше значения. Слово «пастух» упоминается в Священном Писании 34 раза, 28 раз в Ветхом Завете и всего 6 раз в Новом Завете. Но интересно другое, что то значение, которое придается пастуху в Новом Завете – и в Ветхом Завете диаметрально разные. В разных странах соотношение к этому занятию, то есть пасти домашний скот, в Греции, в Адриатике, Латинской Америке, в нашей России, в странах Среднего и Ближнего Востока, в том числе и на территории Израиля, Ирака, Ирана, была это как бы эта служба, эта должность была весьма неуважительной. Пастухов даже в дома не пускали. Если кто внимательно читал, в Ветхом Завете мы знаем, что даже когда семья Иакова пришли к Иосифу, да, помните, он предупредил своих братьев: вы там не заостряйте внимание на том, что вы пастухи. Почему здесь это очень неуважительное занятие? Даже он упоминает такое слово, как «эта работа – это мерзость пред Господом». Об этом мы читаем еще в Бытие в 46 главе. И возникает вопрос, почему Бог в качестве аналога, модели избрал вот наше с вами сообщество в виде паствы и в виде пастуха-пастыря. Очевидно, что если мы с вами представляем вот в этой поместной церкви, так же, как по всему лицу земли, сообщество людей, называющих себя верующими, то это сообщество людей, наверное, должно быть построено на определенных принципах, на определенных взаимоотношениях людей и имеет устойчивую систему развития. Если вот эти принципы, эта концепция, эти взаимоотношения не будут подтверждаться в теории и практике, то это сообщество, очевидно, должно рассыпаться. Оно не будет существовать. В то же время, если изначально в основу, в фундамент этого сообщества положены неверные, некорректные, а может быть даже ложные предпосылки, то это сообщество очень быстро исчезнет с лица земли. Сообщество людей, называющих себя христианами, я даже добавлю, верующими христианами, основано на учении Иисуса Христа. Вы помните в Деяниях апостолов, да, с этого дня их стали называть христианами. Что это означает? Что они, люди, называли их учениками, то, о чем мы сегодня говорили, Иисуса Христа, исповедующих Его учение. Но не просто исповедующих, но и живущих по этим принципам, по этим фундаментальным основам этого учения. И в связи с этим необходимо сказать, что главная заповедь наша с вами, тех, кто называет себя христианами, об этом сам Христос сказал, это возлюби. Помните, да? Скажи, какая из 10 заповедей, это наивысшая, это был провокационный вопрос, да? Если первая, почему не 10, да, например? Он сказал, возлюби. При этом дал нам с вами формулу, очень интересную. Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всем разумом, всем крепостью твоей, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть формула очень проста. От Бога к нам, от нас к ближнему. Если из этой системы убрать Бога, мы попытаемся возлюбить своего ближнего без Бога, ничего не получится. И это подтверждение мы видим каждый день нашей жизни. Любовь основана на принятии, я имею в виду в христианстве, физически и духовно, самой сущности любви. А кто является сущностью любви? Сам Бог. Так? В Библии написано, мы читаем об этом и в первом послании Иоанна, что Бог есть любовь. Значит, чтобы принять любовь, надо принять Бога. Как? Через Иисуса Христа в Духе Святом. Основа – это Иоанна 3,16. Да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Вот это паство людей, поместная церковь, людей, называющих себя христианами. Они, наверное, мы можем такой вывод сделать, должны быть эталоном сообщества людей на этой земле. Мы с вами прочитали удивительное место, что Бог говорит, Христос говорит, вот прочитано вместе в 10 главе Евангелия от Иоанна, «Я знаю каждую свою овечку». Я достаточно хорошо знаю систему, будем так говорить, агропромышленного комплекса, да? Знаю животноводство. Есть КРС, крупнорогатый скот, есть мелкорогатый скот. Овцы обычно, да, одна отара бывает 200-350 овец. Возможно ли, чтобы пастух знал каждую овечку в лицо? Вы когда-нибудь встречали, вообще были, да? В тех местах, где пасут овец. Вы видели, что пастух говорил, да? Эй, овечка X, давай ко мне. А ты, овечка Y, уйди от меня. Я тоже никогда не видел. Но, знаете, в 90-х годах мне довелось поездить по Европе на машине. И я специально, целенаправленно изначально, приехал в Грецию. И мне сказали, вот то, что ты хочешь увидеть, поезжай в город. Лариса есть такой город на юге. И город Салоники. Там как раз предгорные районы. И там очень много овец и очень много пастухов. Я пришел. Ну, мои знания новозаветного, древнегреческого абсолютно мне там не пригодились, потому что на этом языке сейчас не разговаривают. Да? Но я нашел человека, один знал английский, другой чуть-чуть знал русский, и он мне устроил общение с этими пастухами. Я сперва, прежде чем пообщаться с ними, посидел, ну, минут 15-20 и посмотрел, как они пасут этих овец, да? Там овцы, собаки, пастухи, не один, несколько их. И вдруг, меня может трудно, в общем, да, удивить, и вдруг я был удивлен, когда увидел, что пастух двух овечек позвал, и они, вы знаете, как собачка, прибежали к нему. Я говорю, этого не может быть, мне, наверное, мерещится. И я стал с ними беседовать. Оказалось, каждый раз, когда он принимает рожающую овечку, ягненка у овцы, да, он, после того, как они сразу, вы знаете, да, вот эти животные, сразу становятся на ноги. После того, как эта овечка встала на ноги и прикоснулась к соскам своей мамы, овцематки, и попила молока, он дает ей имя. И вы знаете, в отличие от домашних животных, к которым мы привыкли, да, иногда неделя, две недели нужно, чтобы они привыкли. Кошки, собаки, другие. Нет. На следующий же день этот ягненок отзывается на свое имя. В чем разница между вот этой паствой, этими овцами, про которые говорится в Ветхом Завете, да, где пастух считался мерзостью, потому что от него дурно пахло, он спал, ел, долго не мылся, да? И между паствой новозаветной, в которой мы читали, Христос говорит, я знаю свою паству и каждую овечку. Наверное, в том, что все-таки в Ветхом Завете вот это сообщество, которое мы называем, ну, паству ее трудно назвать, да, какое-то сообщество животных, да, что там были строгие ограничения, туда доступ был не всем открыт. Ведь в синагогу имели право прийти только люди избранного народа. Посторонним людям туда дорога была закрыта. Это было узкое, я бы сказал бы так, по национальному признаку построенное сообщество людей, которые считали их Бог, только их Бог, и они только избранный народ этого Иегова Яхве. Пастух, если мы как бы профессионально дадим ему характеристику, он на то поставлен над стадом, чтобы они хорошо ели, поправлялись, чтобы вести их туда, где хорошая трава, хорошая пища, охранять этих овец от всяких диких животных, которые хотят полакомиться этими овцами. Более того, смотреть, чтобы эти овцы не заблудились, не ушли далеко от его поля видимости, иначе они погибнут. Христос как говорит, да? Если есть 100 овец, 99, одной не хватает, надо пойти сотую для полноты принести. Хороший пастух тот, кто пасет 100 овец и 100 овец доведет до конечной цели. Мы читаем в книге пророка Амоса, 3 главе, 12-13 стихе. Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. И тут мы переходим от аналогии с паствой овец к аналогии уже реальной жизни паства людей. Ведь Бог ставит сам пастухов пастырей своих. Человек никогда этого не сможет сделать. Сегодня даже пример приводили про Давида, да? Он пришел, пророк, вот красивый, вот вот такой, да? Вот он, наверное, будет пророк. Нет, говорит Бог. Бог смотрит не на внешность, а Бог смотрит на сердце человека. И почему Христос говорит, что наемник не пастырь? Вот которому деньги платят, да, за то, чтобы он пас паству. Нет. Пастор, пастух, тот человек, который жизнь свою готов положить за каждую овечку, которая ему поручена Богом. В Захарии в 11 главе удивительная вещь написана. и буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». Вы вдумаетесь только, да? Два жезла – благоволение и узы. С одной стороны, то, чем нужно руководить, а с другой стороны – дисциплина. Значит, эти две вещи в сообществе людей, называемых паствой, поместной церковью, должны иметь место. И Библия говорит нам – начало веры, страх Господи. Смирение, послушание, дисциплина. Кстати, детям надо это сказать, чтобы они понимали, тот, кто начинает учиться, без смирения, послушания и дисциплины никакая учеба никогда не состоится. Вопрос в том, что паства – это, правда, как и пастух, это не временной фактор. Пастух не может приходить на работу в 9 часов, как вы ходите все на работу, как мы все ходим на работу, и уходить в 18 часов, да, с 40-минутным перерывом. Нет. Это взаимосвязь пастыря и пастыря-пастуха и паствы – это взаимосвязь на протяжении всей земной жизни. Мы знаем даже, да, что в ночь Рождества Христова пастухи не спали, да, они бодрствовали, поэтому увидели ангелов, возвестивших им всем людям радостную весть. Пастух и паства взаимосвязаны между собой и Богом, и исполнением воли Его на земле, как на небе, так написано. Жизнью пред Богом и людьми в чистоте и непорочности, послушанием Богу и человеку, паству, пастуху, пастырю, пастырь Богу и перед своими обязанностями с чистой совестью. В противном случае нет ни пастора-пастуха, нет ни паствы поместной церкви. Разница в чем между пастырем, пастухом, пастырем и общиной, паствой? Вы это хорошо знаете все. Это сказано Евреям 13 главе в 17 стихе. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». То есть, если каждый из нас несет ответственность сам за себя, то пастырь несет ответственность не только за себя, но и за каждую овечку, которую Бог поручил ему. Отсюда соответствующие выводы, очевидно, и негативные, к сожалению, негативных, чем дальше и чем ближе пришествие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, тем негатива больше, чем позитива, к сожалению, об этом мы еще скажем. И все это ситуации в церкви, соотношение и взаимоотношения людей между собой и между пастырем своим. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит в овцах. Я есмь пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня. Вот это очень важный вопрос. Я знаю моих, и мои знают меня. А основа этому что? Каждый из нас должен знать своего Спасителя, Господа Бога, и каждый из нас должен знать друг друга. Если Христос говорит о взаимопроникновении, да, мы об этом уже говорили полгода назад, что Христос говорит, кто во мне, а в ком я? Если есть взаимопроникновение Бога внутри нас и нас внутри Бога, тогда у нас что-то может быть. А что это? Как это получается? Это получается Иоанна 3:3. Рождение свыше. Как написано, кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие. Я каждый раз на вечерю Господню читаю это место из первого послания Коринфянам, все хорошо знаете, ибо я от самого Господа получил то, что и вам передал. Ведь апостол Павел, это исторически доказанный факт, никогда, нигде не пересекался с Иисусом Христом. Мы знаем только один единственный случай, да? Я имею в виду живем физически. Мы знаем только случай, когда по дороге в Дамаск, помните, да? Савл, Савл, зачем ты гонишь меня? Если мы не имели личную встречу со Христом, если мы не приняли Христа как своего личного спасителя, вот эта вся концепция разрушится. Христос говорит в Евангелии от Иоанна о трех основополагающих принципах христианства. Рождение свыше, рождение от воды, рождение от духа. Рождение свыше, когда человек принимает Христа как своего личного спасителя, делает его вот тем самым учеником, которого называют христианин. Рождение от воды, святое водное крещение, делает человека членом поместной церкви. А рождение от Духа делает его членом Вселенской Церкви, как тело Иисуса Христа. Так написано. Мы к этому еще вернемся. Итак, знаю моих, и мои знают меня. Определим два главных аспекта проблемы. Реально, практически знать пастора-пастуха, если он поставлен Богом, могут только рожденные свыше дети Божии. Мы уже сказали об этом. Прошедшие три таинства. Знать моих, то есть своих членов церкви, может только тот пастор-пастух, который так же, как и они, прошел все указанные три таинства. И они друг в друге. Пастор в сердцах паствы, а паства в сердце пастыря. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Очевидно, и все это хорошо понимают, даже неверующие, что Христа никто никогда не убивал. Христа никто никогда не мог бы убить. Понимаете? Христос добровольно, сам, по воле Отца Небесного, отдал свою жизнь. Ради чего? Ради нас с вами. И эта срединная фраза, семь фраз, сказанных Иисусом Христом на кресте, «Элоэ, элоэ, лама самахвани», «Боже мой, почему ты оставил меня», говорит нам о том, что именно в эти мгновения наши с вами грехи легли на Него, на этом Голгофском распятии. И то же самое, как Он добровольно отдал эту жизнь, то же самое Он через три дня добровольно принял ее, и потому что Он воскрес. Во спасение наших бессмертных душ. Церковь, паства, экклезия, как ее говорят по-древнегречески, да, начинается там, где кончается человеческое одиночество. Одиночество человека без Бога внутри и одиночество человека Бога с себе подобными. Мы приходим сюда для общения, потому что мы не одни, мы с Богом. И вообще человеку нехорошо быть одному, да, без Бога. Но раз мы приняли Христа, мы приходим общаться с другими, с такими же носителями внутри себя Христа, как мы сами. К сожалению, сегодня, я бы сказал, подавляющее большинство негативных моментов, явлений, фактов внутри поместной церкви начинается именно с того момента, когда мы из мира привносим в церковь то, чего там не должно быть. И это начинает разрушать и нас самих, и поместную церковь. Мне уже за последние лет 7-8 просто надоело. Я уже очень резко высказываюсь по этому поводу. Мне говорят, а почему мы... Прошу извинить меня, молодежь, я без укора, просто я как факт цитирую, да? Молодежь говорит, а почему мы не можем справлять День Святого Валентина, например, да? И дарить друг другу так называемые валентинки. Сестры наши спрашивают, а почему мы не можем отмечать день 8 марта? Ну, таких праздников в году я насчитал, вы знаете, их почти столько же, сколько дней в году, да? Если мы их будем отмечать, на христианские праздники у нас ни места, ни времени, ни сил не останется. Ну что ж, я об этом много писал, много говорил, но еще раз скажу, что ведь когда мы говорим о том, что мы хотим отмечать День Святого Валентина, мы говорим о некоем уродливом мирском празднике, который имеет свою историю за 8 веков до Рождества Христова. Это день... отмечают особенно хорошо, особенно бурно в Италии, но как бы отголосок Римской империи, потому что основоположниками, по легенде, Рима был Ромул и Рем. Их родители бросили, их вскормила волчица. И вот в день основания Рима римляне, и это развеяли по всему миру, отмечают день Ромула и Рема тем, что придумали праздник такой Луперкалий. Лупус по латыни – это волк. И в этот день они делают плетки из кожи волка, да, и гоняют голых девиц по всему городу. Девицы визжат, им это нравится. И это праздник Луперкалий. Только в V веке, в конце V века, папа Геласий I отменил этот праздник, переименовав его в День Святого Валентина. День международной солидарности женщин установили Клара Цеткин и Роза Люксембург. Люди старшего поколения хорошо помнят эти имена. Как день под лозунгом трудовых прав женщин наравне с мужчинами. А день 8 марта, наверное, никто из вас не знает этого. День 8 марта – это день женского коварства, день обезглавливания Иоанна Крестителя. Хотите отмечать эти праздники? Как говорят англичане, welcome, пожалуйста. Но только забудьте, что такое христиане. И забудьте, что такое христианство. Но Иаков в 4 главе, в 4 стихе говорит о том, что дружба с миром есть вражда с Богом. Или вражда против Бога. Задайте себе этот вопрос, когда у вас в голове возникают какие-то мысли о том, что можно делать, а чего нельзя делать в церкви. Церковь поместная, паства – это особая Божья, божественная система, где взаимоотношения между собой, между пастырей и пастырем и паствой, между людьми в пастве. Это взаимоотношения людей, которые являются носителями Иисуса Христа. Они никак не могут быть сравнимы и никак не могут быть взаимосвязаны с мирскими системами. Перечислим три главных признака. Идем к заключению. Церковь поместная, паства – это не демократический институт, это не мирская организация, даже с позиции закона паства не является мирской организацией, хотя пытались ее сделать. Это организм. Разницу понимаете? Что такое организация, а что такое живой организм? Духовный организм, так как здесь все, абсолютно все совершается не по воле человека, а по воле Бога. Прочитайте Матфея 6, 9, 10. 1 Коринфянам 12, 11, 27. И совершаемое здесь по воле Бога имя которого мы произносим и во имя которого мы здесь собираемся. Поместная церковь, паства – это не место для интриг, всякого рода амбиций, самоутверждения людей. Здесь место для послушания, смирения и духовной дисциплины каждого и всех, если они
если, да, они рожденные свыше дети Божьи. Если они носители Иисуса Христа в своих сердцах и сами находящиеся в теле Иисуса Христа. Матфея 15 глава, Иакова 5 глава, Колоссянам 1:24, этих мест много. Это не место для выяснения отношений между собой, людьми, здесь место для его любви к нам. Нас друг другу, взаимоотношений любви и любить Бога и человека, человека и человека. Об этом написано в 13 главе Иоанна и в 4 главе Иакова. Поместная церковь, паства – это собрание грешников, покаявшихся, получивших спасение для взаимопрощения и взаимообогащения. Все вышесказанное о пастве поместной церкви, очевидно, имеет отношение не к месту, где мы собираемся, да, как материальное здание нашего храма, а к любому месту, где мы находимся, к любому времени и любому состоянию, где и в котором мы пребываем. Потому что сам Христос сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там буду среди вас и Я. Астронавт Ирвин, который на первом Аполлоне был на Луне, сделав первый шаг на Луну, сказал: «Здесь Бог, потому что здесь человек». Прежде чем улететь туда, на Луну, он заключил контракт. По-моему, 380 церквей США и Канады молились за них, за их благополучное возвращение. Мы сегодня должны сказать: Бог через Иисуса Христа, через Его формулу «возлюби» от Бога к нам, от нас к нашим ближним, как написано в Матфея 22 главе, в поместной церкви Экклезия говорит о стремлении во взаимоотношениях и взаимопроникновениях верующих в церкви, а затем в обществе, о единой гармонии людей, христиан с Богом, сообщества христиан с сообществом людей земли. Прочитайте внимательно Нагорную проповедь. Что говорит Христос в Матфея 5 главе? Вы – соль земли. Если соль потеряет свою соленость, ее выбросят вон. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня перед нами, перед людьми, находящимися в поместной церкви, стоит архиважная задача. Я думаю, что архисложная одновременно. Мы должны выжить. Мы не должны допустить, чтобы мир разрушил нас. Мы должны попытаться мир привести к Богу. Чтобы и они пребывали с нами в гармонии, в богатстве и нищете, в болезнях и в здравии, в чести и бесчестии. Но чтобы они были как мы, а не мы уподобились им. Вот это наиважнейшая задача паствы. И сегодня мы должны сказать так же, как говорит нам Священное Писание. Нас иногда спрашивают, да, а поместные церкви христиане, они оптимисты или пессимисты? Да? Мой ответ один. Евреям 11:1. Определение веры все знают, да? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А мы читаем продолжение во 2 Петра, 3 главе, 12 главе. «Ожидающим и желающим пришествие Дня Божия». Совместите эти два определения, да? Совместите их, ожидающие и желающие пришествия, да, с осуществлением ожидаемого и уверенность невидимого. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, для тех, кто родился свыше, для рожденных свыше детей Божиих, живущих по Его любви и законам этой любви, это оптимизм. Правда? Мы желаем, чтобы Бог пришел на землю. Мы ожидаем и уверены в том, что Он придет. А вот для тех, кто не знает и отвергает Бога и Его любовь, конечно, это пессимизм. потому что они не знают, что с ними будет. Помоги нам, Бог, и благослови нас, Бог, чтобы, идя этим земным путем, вот в этом сообществе детей Божьих, мы бы знали, что мы, если мы, рожденные свыше дети Божьи, да, являемся носителями, светом луча в темном царстве и солью земли, пытающимися остаться богобоязненными, чистыми и непорочными пред лицом Бога. И закончить хочу Матфея 22 глава. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наивысшая заповедь, наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Аминь».